Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры. И сегодня у нас такая тема, что я даже не знаю, куда бы ее отнести правильно. С одной точки зрения, это, конечно, классика советской анимационной франшизы, то есть вроде как классификация гиковская. А с другой, от этой франшизы так прутся в Японии, что правильно было бы отнести ее в разряд атаку феномена. Или феномена, как вам угоднее. Но сначала щепоточку предыстории добавим. Давным-давно в древней удивительной стране, которой больше нет, один детский писатель с очень трагичной судьбой в свои 29 лет придумал некое загадочное создание, которое пыталось найти себе друзей. Звали этого автора Эдуард Успенский. Через 3 года легендарный художник и мультипликатор создал узнаваемый, запоминающийся, совершенно новаторский внешний вид придуманного создания. Этим мультипликатором был Леонид Шварцман. Итак, благодаря усердиям Успенского и Шварцмана появился один из главных образов советской, а затем и российской культуры — легендарный Чебурашка. А вместе с ним и крокодил Гена, и Шапокляк, и все-все-все прочие любимые многими поколениями персонажи. Друзья, всем привет еще раз. С вами подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа. Мы существуем только на ваши донаты и благодаря вашей поддержке, так что смело лайкайте, репостите и пишите комменты, а я представляю вам всех, кто собрался сегодня в нашей уютной студии. Это, конечно, наша замечательная главред и автор подкаста Оксана Зеленова. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин, а у нас в гостях крутейший, суровейший и могучий волшебник страны 3D-анимации, широко известный в профессиональных кругах 3D-шников и игроделов Павел Барнев. И сегодня, как вы могли догадаться, мы обсуждаем, представьте себе, Чебурашку. И не просто Чебурашку, а тот самый замечательный полнометражный фильм, который вышел в начале 2023 года как некий ремейк. И я, наверное, вторгнусь в личное пространство мыслей Павла вопросом. Павел, а как вообще вот лично складывалось отношение к Чебурашке в течение жизни?
Господи, это как у всех взрослых людей, которым хоть немножко за 30. Это мультики, когда 15 минут в день бежишь там. А, кукольный, блин, Чебурашка. Не, ну Чебурашка еще ладно. Хуже кукольный Леопольд был. А так, посмотрели Чебурашку. Собственно, вот так оно все и складывалось. В принципе, красоту и прикольность Чебурашки она постигается только уже более-менее во зрелом возрасте. А тогда в детстве она казалась, ну, симпатичненькая там.
То есть надо словить какой-то дзен?
Ну, видимо, да.
Для того, чтобы познать Чебурашку. Принять Чебурашку.
Да.
Принять Чебурашку как единое какое-то.
Прими Чебурашку, да.
Это звучит очень ужасно. Особенно тем, кто помнит 90-е, принять Чебурашку звучит очень плохо. Оксана, а как у тебя вот отношение вообще к Чебурашке всегда было?
С раннего детства. Сначала были книжки, которые мама мне читала вслух, как сейчас помню, где-то мне было года, наверное, 4-5. Как только освоила сама книжную грамоту, прочитала сама Успенского, и я не могу сказать, что Чебурашка был моим любимым героем, но частью моего детства он был точно вместе с Незнайкой и вместе с историей про изумрудный город. Как-то крокодил Гена с Чебурашкой у меня жили примерно в этой области. А потом, уже когда я в школу пошла, если я правильно помню, были первые мультики. И помню, что мультики как-то не особо запали, и осталось скорее детское впечатление. И я помню, что самый яркий персонаж, конечно, это старуха Шапокляк. Крыска Лариска — это просто навсегда. А мама еще так артистично читала эту сказку, что мне кажется, что Шапокляк в ее исполнении вышла очень харизматичной. Время от времени я пересматривала эти мультики, но совсем время от времени, наверное, последний раз это было года 3 назад. Что-то вот бывает, что накатывает, и хочется пересмотреть Чебурашку. Вот бывает такое настроение. перечитать «Незнайку», перечитать «Волшебника в изумрудном городе». И тут почему бы не пересмотреть «Чебурашку»? Вот, наверное, как-то так. И вплоть до начала 2023 года я не знала, что будет какой-то апгрейд «Чебурашки». Да, еще момент, что для меня было очень важно узнать, что одна из моих любимых стран, Япония, очень любит «Чебутяна». «Чебатяна», если быть точным. Видимо, для них это русский покемон. Они его любят. И мне как-то так запало это в голову, в душу, там, куда угодно, что японцы оценили нашего Чебурашку, оценили нашего Чебатяна. Мне кажется, что символ нашей дружбы, дружбы народов, это как раз будет Чебурашка.
Ну, мне кажется, что гораздо больший символ дружбы, наверное, Нарштейн, который поддерживает очень близкие контакты с уважаемым Хаяо Миядзаки, и периодически они слушают его консультации по поводу различной мультипликации. Хотя Нарштейн в свое время очень сильно громил аниме, говорил, что это ужасное вообще фабричное искусство, не настоящие мультики, вообще что это такое, это не искусство никакое. Удивительно, насколько на самом деле в контексте русско-японских отношений почему-то все время игнорируется вот эта вот взаимная любовь к творчеству популярному какому-то, но и все время... Мы все время утыкаемся вот в эти политические вопросы, которые всегда стоят остро на повестке дня, и игнорируем вот эту вот невероятную любовь к творчеству друг друга. Хотя, казалось бы, стоило строить диалог в первую очередь на этом. Мы перед эфиром, как всегда, проводили традиционный опрос в нашем паблике. Вопрос в этот раз был максимально простой. Как вы относитесь к Чебурашке? И меня очень сильно удивило, что... Ну, как бы я всегда очень к Чебурашке относился холодно. К советскому Чебурашке. Он меня никогда не прельщал вообще ничем. То есть я не понимал эту как раз любви к Чебурашке. Вот эта мимимишность. Мне казалось, он ужасно инфантильным. Мне всегда было жалко крокодила Гена, который вот нормально жил этот прекрасный крокодил, покуривал свою мыльную трубочку. Никто его не дергал, все его уважали. Тут к нему сваливается вот это вот счастье в коробке апельсинов. И теперь ему с ним приходится заморачиваться. И из-за этого еще Шапокляк приходит бодаться. И вроде как Чебурашка делает всех лучше, но как бы я... Особенно в эпизоде про пионеров, когда меня прям это больше всего бесило. Пионеры заняты своим делом. Ну куда он лезет все время? Что-то какой-то металлолом собирать. Дай пионерам заниматься нормально своими задачами. И мне всегда больше нравился Гена. Чебурашка, мне казалось, что можно заменить его на какое угодно другое маленькое существо, и ничего, в общем-то, особо не изменится. И вот когда мы опрос провели, больше всего голосов набрали два ответа. Это первый совершенно... Как вы относитесь к Чебурашке? И народ голосовал за вариант совершенно нейтрален, никогда не вызывал интереса. А второй по популярности у меня есть более любимые персонажи, но Чебурашка, конечно, прекрасен. Ну и дальше уже там распределились, типа, больше нравится советский или очень люблю, но и в том числе есть люди, которые сказали то, что бесит Чебурашка, совершенно неинтересный и скучный герой. А сильно ли изменилось отношение к Чебурашке после... Вот поменялось ли то отношение к Чебурашке, которое было после просмотра нового полнометражного фильма? Павел, какие вообще ощущения вызвал вот новый Чебурашка?
Именно как фильм? Как... Или именно Чебурашка как образ?
И так, и сяк.
То есть, ну, как, и фильм, фильму, и... как фильм, его правильно позиционировала аудитория 6+. Ну, соответственно, аудитории 6+, судя по всему, и их родителям. Она, судя по сборам, она и зашла. Вот, ну, согласитесь, было бы странно там человеку далеко, далеко уже не мальчику, вдруг расплыться в слезах умиления.
Глядя. Я на Каменскую смотрел.
Вот, не, ну...
Из-за отношения с Гармошем.
Нет, это немножко другое.
Это как для взрослых.
Это как смотреть дядю Федора и... И оценивать, да, его мать.
Как они машину засунули.
Нет, оценивать его матушку, да, с точки зрения какой-то внешней привлекательности. Это немножко другое измерение, конечно же. Вот. А так, ну, слушай, ну, хороший мультик, ой, хороший фильм, ну, для детей младшего школьного возраста.
А Чебурашка, вот...
Сам Чебурашка.
Он сильно как-то поменялся?
Нет, он, но его вот этот вот, то, что был, помните, хайп какой-то по поводу того, что вот, моделька не та, ну, когда первые были какие-то эти, первые показы при эти ролики, что вот там какой-то не тот Чебурашка, его потом, я так понимаю, спешно заменяли, это видно, что его прям спешно заменяли, там прям лично меня как профессионала там кое-какие моменты прям раздражали очень сильно, вот, бросались в глаза. Ну, я, честно говоря, я не понял этого хайпа, там, что тот Чебурашка был миленький, что этот Чебурашка был миленький, и тот, и этот Чебурашка, они похожи на того Чебурашку, то есть какого-то, грубо говоря, нарушения канонов не произошло.
Мне вообще он сразу понравился.
Но он и так был симпатичный, и так симпатичный. Они только покрупнее, по-моему, немножко сделали.
Просто когда конфликт был по поводу Соника, я еще мог как-то понять, хотя, ну, вот, когда выходил полнометражный мультфильм Соника, когда его сделали 3D-шным, я еще мог как-то понять людей, которые ждали вот этого прям сеговского Соника, такого вот этого большеглазого, такого всего прилизанного и так далее, а получили как бы натурального ежа космического. То есть реально прям ежа с ежиными зубами и так далее. Криповатый Соник, как они его называли. Хотя я с этим был не согласен. Мне кажется, что если ты переносишь мультяшного персонажа в 3D-среду, то он должен стать, ну, как бы объемно реальным, натуральным, да. Чем он становится более естественным, тем это же круче. Это же буквально перенос из мультяшного мира вот в наш настоящий мир. И здорово. Ну, то есть, зачем делать опять кролика Роджера, если можно вообще другие совершенно технологии применять? И когда начался весь конфликт вот с Чебурашкой, с его дизайном, я вообще этого не понял. Типа, нормальный, прикольный Чебурашка, что все, истерики какие-то начались у всех. Мне такое ощущение, что просто вот наши какие-то критики подцепили вот это вот, так сказать, прицеп, да, критики из какого-то кейса похожего с Запада, что типа, вот, моего персонажа детства переносят в 3D, и я должен покритиковать дизайн.
Ну, знаете, там ничего не нужно даже подцеплять. Это любимое занятие наших критиков. Это тут сказали не употреблять слов, но, в общем, нехорошими веществами, да, обляпать. Там вообще не важно что. Причем не важно, по делу, не по делу, выходит что угодно, лишь бы вот...
Что из меня вышло, то я положу на то, что вышло у вас.
Да, да, ну, условно говоря, там, как-то самоутвердиться, что ли. Опять же, это... Похвала не собирает такого количества просмотров, как обратное. Но это, к сожалению, это свойство натуры человеческой, плюс помноженное на современные технологии.
Рыночек порешал, как говорится.
Ну, не рыночек, скорее доступность вот, рупора, этот, всякие...
Нет, я имею в виду, да, что реальное отношение к Чебурашке мы поняли по кассовым сборам.
Ну, да.
То есть, как
да,
бы,
да,
народу да, понравилось, да, народ да, ходил, да. Детей водил, это семейное кино, ну... Ну, не, ну, семейный, да, по-настоящему, как вот много раз многие аниматоры, да, которые приходили нам в гости, они говорили по поводу того, что хороший продукт — это семейный продукт. Если он семейный, если его можно посмотреть всей семьей, то, скорее всего, он соберет кассовые сборы гораздо больше, чем тот, который будет узконаправленный, какой-то сегментарный, вот конкретно слишком детский, слишком взрослый. Это большие разбивки. Когда делаешь семейный, он хороший, он крутой. И вот сейчас, ну, вот это удалось, он семейный. Да? О косяках поговорим немножечко позже. Оксана, у тебя как отношение изменилось? Изменилось ли?
У меня какое-то сложное ощущение от того, что я увидела. С одной стороны, мне
ты
даже стало интересно. И я думала смотреть и параллельно, может быть, что-то делать. Но я поняла, что меня затянуло, и мне правда было важно. Но, может быть, меня здесь... привлекла харизма героев. Действительно, ты тут упомянул Каменскую. Я очень люблю первый сезон сериала «Каменская». У меня такой guilty pleasure. Я люблю романы Маринины о Каменской. Я все их перечитала, их периодически перечитываю. И химия отношений между Гармашем, да, и Еленой Яковлевой, это всегда очень прикольно. То есть я не могла отделаться от ощущения, что передо мной Каменская. Вот просто не могла.
Только которая пошла немножко не несчастным,
да,
следователем,
да, да,
стала, а очень быстро стала
генералом.
Ну,
она не следователь была, оперативник, если быть точным. Но вот голос, какие-то знакомые интонации, так думаешь сразу, ага, где ты, Юра Коротков? Где любовь к Юре Короткову, которая у тебя была? Они же, по идее, в Чебурашке антагонисты.
Нет.
Ну,
вообще-то... Они не антагонисты.
Ну как?
Чебурашки. Ну как? Ну что вы? Они, чем мне понравилось там, что...
Вот они в итоге что... примиряются. Это я не спорю.
Я бы не сказал. Тут, понимаете, что мне действительно понравилось? В Чебурашке это не следование, условно говоря... не мазание черно-белой краской. Вот если там главный герой, то он, в принципе, он хороший, его можно там немножечко там, сереньким помазать. Но в целом он хороший. А вот если злодей, то он однозначно злодей. Прям вот
черный злодей.
Прям черный злодей, да. Ну, тут показаны просто вот этот хороший. Это тоже по-своему хороший, но тоже действует из хороших подбуждений. Ну, там у нее, там, условно говоря, немножечко вот боремся с ним. Борьба хорошего против еще более лучшего. Назовем это так.
Я бы сказала, может быть, немножко по-другому, что там персонаж Гены, это прикольно, конечно, что его сделали человеком, так заново переосмыслили сказку, не сделали просто тупой ремейк. Там же история про то, как она оставила дочь. И, кстати, очень многие за эту историю раскритиковали этот фильм и сказали, ну как так? Что фильм якобы, я там с этим не согласна, прославляет и оправдывает мужчину, который взял и всех бросил. Хотя там русским языком говорит Гена, что у плохих поступков нет оправдания, но есть причины. И он рассказывает эту историю Чебурашке всю полностью, не оправдывая себя. Он просто объясняет, что вот оно так есть. Это раз. А во-вторых, он с самого начала же пытается что-то сделать. Ну да, человек совершил ошибку, и очень большую ошибку, и ничего хорошего в этом нет. Но он же не пытается доказать, что он был прав. Он старается наладить отношения с дочерью. Он, видно, что он хорошо поладил с зятем. Это прямо с первого кадра видно.
Мистика, кстати, почему он не общается с дочерью, а с зятем умудрился. То есть там прошло 14 лет, да? О, нет, больше там, типа...
Больше.
Да, там 20 лишних лет прошло.
Ну, вот считай, что если...
И почему-то со всей семьей он общается, кроме своей дочери. То есть он как-то...
Получается так.
Есть какая-то вот еще там дополнительная история, которая сразу конъюнктура начинает строиться на фоне, что там происходило и
ну,
как.
Мне кажется, насколько я понимаю... Персонаж мужа, муж Тани, он очень сочувствует бате.
Ну, конечно.
Сочувствует и видит, что, в общем, мужик-то, в принципе, хороший. И он говорит, ну, вы когда помиритесь-то? Ну, я долго буду между молотом и наковальней. Тоже сочувствую ему очень. Я понимаю такие ситуации, ничего приятного здесь нет. Я думаю, что ему для того, чтобы в семье было спокойно, и чтобы ему, как он выражается, чтобы не прилетало от Татьяны, ему нужно, чтобы все плюс-минус дружили нормально. И я к чему? К тому, что Гена старается что-то сделать. Про него никак не скажешь, что он в духе современного тренда копания, там, не знаю, в своих проблемах, проблемах и обвинения всего мира, он же этим не занимается. Во-первых, он не ноет. Он не ходит и не рассказывает всем, какой он несчастный. Он поделился этой историей с Чебурашкой, и то только потому, что это было в тему, ему нужно было как-то что-то Чебурашке объяснить. А во-вторых, что более существенно, он делает. Пусть, может быть, он не всегда действует адекватно, но он старается что-то сделать. Ну, сделал такой человек, ну вот что ему теперь, повеситься?
Кстати, я тоже думал вообще, я тоже хотел сказать, что ему теперь повеситься.
Вот, да. Но ничего хорошего, но ведь и он себя не оправдывает. Он старается исправить то, что доступно. Очевидно, что он любит дочь. Он с большой теплотой вспоминает, как они с дочерью были близки. Он с болью, очевидно, вспоминает то, что он не справился с ситуацией. Бывает так, что человек не справляется. Опять же, ничего хорошего в этом нет, но такое бывает. Так вот, вот как раз эту историю, которая показывает персонажа Гены не столь однозначным, ее очень многие ставят этому фильму в упрек. Во-первых, почему для детей? Дети... поймут, господи. Что это норма.
О, господи, вот это вот почему для детей, это вот меня тоже, честно, вот не знаю, меня как бывшего ребенка, ну, когда-то очень давно я был ребенком, и вот эта вот ситуация...
Раздражает,
когда дети, ничего не должны знать про смерть. Нет. Они ничего не должны знать там про трудности какие-то, а у них все должно быть счастливое детство, ну, серьезно. Как бы им не должно там в книжках там ничего такого вот. Они обязательно там, что все веселые, все там это, никто там никак, ну...
Никто ни с кем не разводится, да. Никто никого не бросает. Да,
кажется, становится еще более травмоопасным. Когда ребенок живет вот в этом пузыре, и вдруг он лопается, и случается что-то страшное.
Ну да, я даже там среди знакомых, там какая-нибудь что-нибудь с бабушкой там произошло, ну, допустим, условно говоря, там, ну, реальная ситуация, там, что-нибудь с родственником, ну, то, что просто надо, бабушка, ну, все, за ней надо ухаживать. Uh-huh. И вот я говорю, ну, слушайте, ну, у вас уже, там, вполне себе, там, взрослый ребенок, там, 10, там, 12 лет, ну, вы как-то, как они взаимодействуют? Они как, она никак, она типа, вот, ну, бабушка, я говорю, она там ходит, помогает, там, ей там хотя бы там что-то. Нет-нет-нет, она же ребенок, вы что? Ну, а как еще? Как проявить-то свою любовь, понять, что такое страдание в жизни?
Ну, вот, такое, да, кстати, вот кстати, может быть, Чебурашка, и об этом тоже, о вот этой неправильной тактике, когда ты ребенка, вместо того, чтобы делиться с ним этим совместным переживанием, обмениваться, да, чтобы помноженная беда, она становится легче.
Да и пережитый опыт просто, вот этот вот пережитый опыт, когда ты видишь со стороны, как это происходит на самом деле в детском возрасте. Оно опыт заботы какой-то, там, что людям трудно, что надо помочь, надо там, я не знаю, блин, за больной бабушкой поменять ей, извиняюсь, просто не хотя бы просто помочь. Не значит, что она должна сама возиться и тяжело физически, но помочь, это нормально. В этом нет ничего ужасного ни для ребенка, ни для кого. Да, неприятно, да, ребенок хотел бы этого избежать. Ну а как еще там, как еще донести, что вот...
Ну вот, кстати, о детях в пузыре, давайте вернемся к теме как раз шпакляк, потому что мы сейчас вот в это... грустные взрослые темы, 18+, мы перешли как раз с разговора об героях, антигероях и злодеях. И Шапокляк злодей не злодей в этом фильме, а антигерой не антигерой. Ну, Шапокляк, на самом деле, никогда, по сути, по большому счету, злодеем...
Она не была, да. Не
была, она была каким-то вот девиантом таким антисоветским.
Трикстер такой немножко.
Ну, да, Я им покажу, как обижать Чебурашек, вот это вот главная фраза, что типа она все равно как бы
она за наших, своя.
Она своя, да.
Просто она такой трикстер. Ну и кто людям помогает, то тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя, а вот с другой стороны, а что не так?
Однажды тебя будет играть Каменская, бывшая оперуполномоченная.
Так вот, кстати, вот интересно в этом плане, вот допустим, Каменская, а Гармаш тогда кто? Тот, кого она однажды посадила? И вот у них там неожиданным образом, там же, ну, намек на какие-то, ну, там же явный намек на какие-то там дальнейшие отношения, то есть оно не показано явно, что типа вот они теперь вместе, а вот, ну, это все-таки детский фильм, Чебурашка я имею в виду, не Каменск, а вот, но там как-то вот прям это ощущается, что вот теперь Гармаш и, ой, Гармаш, и Крокодил Гена и Шапокляк, они, в общем-то, будут, ну, наверное... парочкой, как что бы это ни значило.
А ее же, кстати, Шапокляк, она вообще хоть раз упоминается как Шапокляк, она же, по-моему, так ни разу не Шапокляк.
Так и Гена не упоминается как крокодил.
Нет, а и намек на то, что Шапокляк, это шляпы, совершенно это какие-то дикие, которые но носят...
Но прямым же словом ей никто не говорит, так и не называют ее Шапокляк,
нет, да? Не называют. Она просто носит очень-очень чудные шляпы. Вот, кстати, за дизайном, мне кажется, отдельный плюс создателям. Ну, это прикольно, что они такие дизайн таких шляп разработали. Ну,
Шапокляк, вообще-то, это шляпка-то, шляпка-то так называется.
Да. Шапокляк — это шапка.
Ну, да, шляпка, вот эта вот дамская шапка —
это Шапокляк. Отсюда и аллюзия, что она носит чудноватые шляпы.
Я думал, что Шапокляк как-то это такая игра, типа, слов и шляпы, и пакости, вот это вот все вместе.
Нет, это именно название вот этого главного убора, который на башке. Насколько я помню, что-то французское, естественно, Шапокляк.
А, ну да, она же такая, типа...
Преломленная
советская, да, либеральная интеллигенция, которая
нет, еще сказать...
мнит о тех дворянских корнях.
Ну, она, да, из бывших, короче.
Сидит.
А, можно сказать, сделать такой вывод. Она, видимо, из бывших, она с прошлым женщина, видимо, отсидела там, и она была против советской власти, изначально антисоветский элемент, но который вот размягчевшая советская власть...
А сейчас наоборот, она
не сделала с ней окончательно.
Она бывшая номенклатура, которая стала олигархом.
Ну, видимо, да.
Вот так вот. Ну, кстати, да. Вполне реалистично.
Но что-то хорошее все равно.
Ну, так она нормальная тетка просто.
Вот, и говоря о ребенке в пузыре, да, вот как раз на ее внучке показан вот это вот все, весь ужас этого забалованного, кошмарного, капризного ребенка, который Чебурашка, в общем-то, и...
Залюбленного слишком.
Супер залюбленного, да, то есть все для внучки, и мне интересно, насколько это близко вообще детям было, вот это понимание, то, что эта девочка, она, ну, негативный персонаж, потому что современные дети, я, честно говоря, просто вообще, я выпал из воспитательных процессов, как только там все мои знакомые дети у них уже подросли, выросли, но те, у которых еще маленькие, я вижу то, что, ну, они довольно забалованы. И вот интересно, дети считают то, что это внучка Шапокляк, это негативный образ, а не так все и должно быть.
Ну, разумеется.
Быть.
Она вот. Кричит, орет, визжит.
Она, это, кстати, редкий случай, когда она не мерзкая. Вот, потому что обычно делают прям мерзотного ребенка.
Ну да, это тоже следующая такая проблема. Ну, что мне действительно понравилось, там никогда не делают, ну, в этом, в Чебурашке не сделали, что если плохой, то совсем плохой. Если противный, то уж прям противный-противный, аж прям вот вообще противный. Непонятно вообще, как ты вырос-то таким. Кто вообще как-то, откуда у тебя все вот это вот, раз ты такой противный, вот это все. Там все как-то так полутона, что да, это и девочка в результате-то, насколько она хоть и, ну, тоже считывается, она хоть и, условно говоря, плохая по фильму, но в результате она там и с Чебурашкой как бы любит, и всякое вот это вот. То есть, ну... Никогда не оставляло ощущения, что эта девочка исправится.
Ну, ее сюжетно очень хитро нейтрализовали, да, потому что, типа, да, она к родителям уехала. Все, да, мы не, да, будем развивать дальше с ней тему. Каменская с Гармашем, а девочка уехала. Все.
Девочку забрали, они просто
забрали.
Уехали.
Девочку забрали, да, там бабушка не справилась.
А, да-да-да, у нее же, да, точно.
Это у бабушки, видимо, из-за того, что она из бывших претерпела в детстве большое количество, условно говоря, действительно трудностей, назовем это так, горе и так далее, она, возможно, внучке своей, ну, считывается нечто такое.
Это даже прямо говорится.
Перебаловала, да.
Это даже прямо говорится, когда она говорит про своего сына, что надо было не вкалывать там деньги, зарабатывать, а с сыном налаживать отношения. У нее же явно вот этот разлад. И мне кажется, это хорошо показано, что Гена, когда услышал по поводу того, что разрыв со своим ребенком, он как-то сразу проникся к ней сочувствием, потому что у него-то такая же ситуация. Ну, да. И он тоже не прав. То есть он ошибся на своем уровне, она ошиблась на своем уровне. Они, получается, в одной лодке.
Это как этот, песня Высоцкого, там, помните, про зверей, где по-своему несчастные они там все были. Там, где этот Иван дурак, по-своему несчастный, царевна несчастная. И вот,
все несчастные,
все, да, плачут. Все несчастные, вот даже этот, как его, Змей Горыныч, он тоже по-своему несчастный. Три головы свои склонившие в фонтан, вот это вот, помните? Вот, они все несчастные. В общем, вполне в классике русской традиции,
вот этот классический. Между прочим, интересно, что фильм, ну, не заканчивается этим. Не заканчивается этим, но это важный ключевой момент, что все собираются за одним столом, как семья. Вот, да? Вся семья в сборе. Это к тому, о чем говорит Олег, что кино семейное, оно не только для семейного просмотра, в смысле, что детям хорошо показать, и родители сопровождают детей, а семейное еще и по своему посылу. Это воссоединение семьи.
Да.
И Чебурашка становится членом семьи. И Римма, вот эта олигархиня, она приходит именно на семейную посиделку, и после того, как она условно приносит извинения, ее же приглашают не куда-либо, а к семейному столу. И более того, Гена же сначала говорит, а пусть внучка ваша тоже приходит и играет с Чебурашкой. То есть это семья, которая открыта для всех, кто готов себя вести по-человечески.
Ну, собственно, да, я про что и говорил с самого начала, что вот хорошо, что они, условно говоря, нету изначально плохих. То есть с которыми вообще, то есть это, кстати, очень сильно отличает от многих там, условно говоря, западных. Клеймим проклятый Запад. Вот, это то, что действительно, если плохие, они не, ну, вот в Чебурашке они не показаны настолько плохими, чтобы нельзя с ними было потом наладить отношения. В отличие от Запада.
Кстати, жизненная ситуация такая.
Да, но это жизненная ситуация, где люди живут все разные, там, ну, ты поссорился, условно говоря, с соседом из-за чего-нибудь. Вот, ну, что теперь с ним, всю жизнь на ножах, его унижать и так далее? Да нет, через какое-то время снова сидите, выпиваете, например.
Здесь еще очень правильный рычаг сюжетный, который почему-то многие не понимают, что злодей может и получить наказание, и получить прощение. То есть и должно быть правильно, ну, как бы карма, как какое-то вот, ну, наказание за деяние, и должно быть проявлено милосердие, потому, да, что отличает хорошего персонажа от вообще хорошего человека, да?
Да,
способность проявить милосердие. И главные, ну, герои, да, становятся еще выше благодаря этому, что они способны проявить милосердие.
Милосердие, благодушие, как сказать, великодушие, вот, великодушие, в том числе, да, если надо.
Перейдем к интерактиву небольшому. Я совсем забыл то, что у нас когда-то давным-давно были блиц-опросы, и наконец-то мы к ним вернулись. Сегодня мы будем мучить Павла. Простой и элементарной игрой: правда или неправда, правда или ложь. Я назову 10 различных тезисов, а Павел должен будет определить, Правда это или ложь? Оксана может, конечно, активно помогать, если тоже имеет какое-то мнение по этому
если поводу. Если я вдруг попаду в тупик.
Оксана просто тоже не знала, что я готовил. Это было очень
знала.
Сегодняшний. Я сегодня просто лег спать в 8 утра, поэтому у меня было куча времени для того, чтобы что-то написать. Итак, поехали. 10 тезисов. Правда или ложь? Первое. У Чебурашки есть официальный день рождения, утвержденный самим Эдуардом Успенским. Правда или ложь?
Правда.
Да, это правда. 20 августа...
Наугад сказал, на самом деле. Но, скорее всего, да.
А я знала.
Это причем очень мило, что изначально это были, по-моему, вторые выходные августа назначены. Потом их переделали на 20 августа. И это стало днем помощи детям-сиротам. То есть это так и называется, день рождения Чебурашки. День, как бы, объявленный, вот, как называется... специальной социальной кампании Эдуарда Успенского в помощь детям-сиротам, ну, как дом Чебурашки, дом друзей и так далее. Второй тезис. Существует теория, согласно которой Чебурашка, крокодил Гена или Фричард являются прообразами ущемленной советской еврейской интеллигенции.
О, Господи, Боже ты мой. Да нет, не думаю. Не, безусловно, теорий таких полным-полно, как и, собственно, вспомните этот... волшебник изумрудного города, Урфин Джус и прочие вот эти все теории, что Урфин Джус это на самом деле еврейские вот эти вот безродные евреи. Урфин Джус переводится, по-моему, Орфан, сирота, Джус и, соответственно, Джудас. Это вот без этого, безродные евреи. И вот, вот это...
Ну,
и
как ну, я это... люблю вбросы конспирологических
теорий. Слушайте, это серьезно. Ну, прикопать можно
все. Оксана, ты слышала что-нибудь про эту безумную теорию?
Не слышала, но она, мне кажется, правда подобное не в смысле, что это так и есть, а в смысле, что, скорее всего, такая теория есть.
Да, она есть, и причем огромные статьи и литературные труды посвящены этому
исследованию. Нет, я как раз в том, что она есть, я ни на секунду не сомневался.
Ну, естественно, что это ни в коем случае не подтверждающийся ничем, никем из авторов, хотя, конечно, участвовал Леонид Шварцман.
И да, конечно, и хитрые вот эти подмигивания, но мы же понимаем.
Началось все совершенно другого. Почему эту теорию начали раскручивать, одна исследовательница, которая как раз посвятила себя вот этому... еврейским корням Чебурашки, потому что в оригинальном...
Это шикарно вообще звучит. Вы слышите, еврейские корни Чебурашки, ну, блин, ну, серьезно.
Это очень серьезно. Очень много последователей этого предположения. Почему? И вот очень интересное объяснение этому есть. Я затравочку кину для наших зрителей, кому будет интересно почитать про то, как это все вообще раскручивался этот клубок. У нас же люди любят конспирологические теории и вообще распутывать задники любого произведения. Дело в том, что Чебурашка приезжает в советское государство в ящике апельсинов, а единственными поставщиками апельсинов советского государства был Израиль. И вот с этого и пошло-поехало, и начались раскрутки.
Может быть, но по мультику у него там была, по-моему, этикеточка черненькая. А когда этикеточка, это было из Марокко уже. То есть, скорее уже наоборот, уже Палестино-израильский конфликт.
Где водятся крокодилы, собственно говоря.
Да, кстати.
Третий тезис. Для иностранного проката новый фильм о Чебурашке 2023 года получил название «Чеби, my fluffy friend».
Господи, боже мой. Почему нет?
Удивительное название, да, его не стали переводить как «Чебурашка», его перевели как «Чеби, мой пушистый друг». То есть максимально перевели что-то вот такое аморфное.
Ну, слушайте, видимо, не одни наши переводчики там...
Нет, конечно, конечно.
Это как там у нас там какая-нибудь «Акулья братва» и «Чебурашевская братва».
Россия не продадим. Давайте что-нибудь японское «Чеби» назовем. Четвертый тезис. При съемках упавших с небес апельсинов из нового фильма использовался всего один ящик апельсинов, который потом размножили через CGI-эффекты.
Ну, собственно, так оно и было, скорее всего. Я думаю, даже там просто цыгашные эти... Даже это не были настоящие апельсины, скорее всего, просто обычные смоделины.
Для того, чтобы создать эффект вот этого падающих с небес апельсинов, было использовано 6 тонн реальных апельсинов.
О, Господи, Боже ты мой.
То есть они реально заморочились.
Реально заморочились, и 6 тонн апельсинов пускали с небес.
6 тонн апельсинов выбросило в пропасть.
Это страшные растраты, но зато как эффектно смотрится, насколько это натурально.
Кстати, очень натурально смотрится, между прочим. Я, правда, не профессионал вообще ни разу, но я даже не заподозрила, что это какая-то графика. Я приняла за чистую монету.
Это и есть чистая монета. Вот, действительно, вот для массовых сцен с апельсинами использовали реальные апельсины.
Ну, зная, как... Ну, я, конечно, не готов черный поклеп делать, но у меня подозрение, что они просто съели эти 6 тонн апельсинов, а кидали все равно цыгашные.
Ну, свежевыжатый сок.
Ну, серьезно, ну, там же это все должно взаимодействовать с разными там объектами. Там эти объекты делают обычно...
3D... А вот не кривя душой, кстати говоря.
3D-модельки там
не стоят. А дешевле было бы купить 6 тонн и реально закидывать их сверху?
Ну, слушай,
или сделать вот реально прям отмоделить каждый фрагмент сцены, как они будут...
Конечно, дешевле отмоделить.
Да?
В разы, естественно. Естественно.
Мне кажется, если оптом покупать.
Да, ну, нет. Там дело в том, что 6 тонн-то, ладно, 6 тонн у тебя должна быть, соответственно, съемочная площадка такая подготовленная, то есть где все это выстроено. То есть павильон со всеми домами и так далее. Плюс к тому же, ты не сможешь нормально снять там отдельные какие-то моменты, где он там... ну, представь, поставить камеру и бросать эти апельсины, чтобы они падали у тебя на какой-нибудь тент куда-то там отскакивали, еще что-нибудь, вот это вот все. То есть это тяжело снимать. Другое дело, что когда у тебя все в 3D-графике, ты камеру куда угодно можешь поставить.
Это не снять, это, конечно.
Вот, но это... Ну, мне кажется, они просто съели 6 тонн апельсинов, пока делали этот мультик. Вот тут запросто.
Поэтому получился такой солнечный и радостный, потому что у автора было много витаминов.
Ну, видимо, да.
А, пятый тезис. Специально построенный дом хижины Гены в фильме был создан посреди сочинского дендрариума. Разбирать декорацию было слишком накладно, поэтому в нем 20 августа 2023 года откроется Всемирный музей Чебурашки.
Ну, наверное, не знаю. Да. Пусть будет «да», я хочу верить, да.
Оксана, ты знаешь про эту
Нет,
ужасную историю
не
про
слышала.
Это здание? К сожалению, специально построили, а потом еще и разобрали. То есть все внутреннее, вот это вот в дендрариуме, внутри, все, вся обстановка...
Дендрариум натуральный, кстати?
Дендрариум настоящий.
Ну, это да, это сочинский, да.
Поэтому настолько огромный восторг у всех. Внутри было построено, в сочинском дендрариуме было построено здание для Гены со всей внутренней вот этой всей... экспозиции, но ее решили разобрать, потому что вот по сочинскому дендрариуму оно мешало их внешнему виду. Да, ужасно, жаль, да. Но музей Чебурашки действительно существует, он открыт в Московском детском саду номер 2550. И, к сожалению, уважаемые зрители, между прочим, из-за того, что туда мало людей приходит, в нем очень бедная экспозиция. Поэтому, пожалуйста, обязательно навестите детский сад 2550, если будете в Москве.
А, типа там, а там что, музей Чебурашки? Это
а вот... там ничего особенного нет.
А
нету.
Это вот и детская одежда Чебурашки, а вот это вот взрослая. Это детский скелет Чебурашки, вот это большой. Маузер Чебурашки.
Шестой тезис. Самой популярной кличкой собак в Японии в 90-х годах, собственно говоря, когда туда пришел Чебурашка, была Чебурашка.
Вряд ли.
Да, я это выдумал просто. Но звучит прикольно, вполне правдоподобно, кстати. В 2014 году проект суверенной компьютерной сети, предназначенный только для российских пользователей и закрытый от иностранцев, получил название Чебурашка.
Чебурнет-то вот этот знаменитый. Нет, по-моему, тоже вряд ли.
Предлагали название вот все сделать официальным Чебурашка. Ну, непонятно почему.
Ну, там вот эти вот разговоры про суверенный Чебурнет, да. Вот это, да, вот это все, ну, думаю, вряд ли все-таки.
А, восьмой тезис. В Прибалтике Чебурашка получил название Кульверстукас, но при этом остальной фильм не был переведен на языки Прибалтики, в результате чего крокодил Гена в справочнике ищет сначала Чебуреки, потом Чебоксары, а затем печально сообщает, что Кульверстукаса нет.
Ну, это анекдот просто.
Да, это, конечно, неправда, но название Кульверстукас такое классное, я очень хотел так группу музыкальную назвать. В одной из версий в нулевые годы разрабатывалось продолжение Чебурашки, в котором тот возвращался к себе на родину, в родное племя, в Африке, таких же чебурашек, а затем спасал свои родные земли от злодеев, летая на своих ушах и стреляя лазерами из глаз.
Ну, лазеры из глаз вряд ли, летая вряд ли. А вот племя чебурашек чем-то было похоже на миньонов. Такая хорошая изначальная идея.
Ужас какой, одноглазые чебурашки.
Не, ну, нет, ну, в смысле, типа, чтобы они вели себя так же, так. Вот так, бегали вот так. Ну, это было прикольно.
Это целиком, правда? Действительно разрабатывал, да? Что он не только возвращается к свое родное племя, но еще и будет летать и стрелять лазерами из глаз. И, к счастью, все сказали, что не надо. Пожалуйста,
не надо. Нет, я это по поводу лазеров-то. Сама по себе идея прикольная. Если лазеры убрать, вот эту чушь, а сделать тоже милое, вот это вот инфантильное, вот это вот все, вот как мультик советский, вот это все аморфное нечто, то вполне бы зашло тем же самым японцам.
А мне кажется...
Им, по-моему, как раз по характеру они вот там все такие.
Если бы они прилетали на родину Чебурашки, рубашке, оказалось, что там Ваканда такая. То есть прям, они все супер продвинутое племя, мегатехнологичные.
Чернокожие чебурашки вот эти.
Нет,
вот,
из-за того, что они настолько все крутые, все там, типа, у них свои.
А, вот этот, он приезжает, да, а там такие свои накачанные, ну, чебурахи такие.
А этого просто выкинули из племени, потому что он не подходил, они спартанцы.
Да, они сбрасывали таких со скалы, да.
А он попал в апельсины. Да. Последний тезис. В 2015 году на международном фестивале Comic-Con Сан-Диего российская модель Анна Молева взяла первое место среди косплееров, представив публике образ сексуализированной шапокляк.
Ну, запросто. Шапокляк, она интересная женщина. Посмотрите воплощение ее вот в этом фильме.
А, очень хорошо.
Привлекательная, да. Ну, имеется в виду для, для, по крайней мере, для крокодила Гены вполне себе подойдет. Хорошая пара.
Но нет, конечно, такого не было.
А жаль. Я так представляю, такая интересная шляпка.
А звучало все максимально правдоподобно, кстати говоря. И даже модель настоящая, существующая. И даже, конечно же, фанаты наделали кучу контента с шапокляк. И, к счастью, он не пользуется популярностью у нормального народа, потому что, ну, это уже нездорово, простите. Итак, комменты уже сделали куда больше-то.
Помните, был такой проект, художники рисовали, проект назывался «Чебурген».
Когда много-много авторов.
Много разных чебурашек. Даже я там поучаствовал. У меня есть рисунок, где крокодил Гена стоит в ванной, у него так из душа поливает на себя, у него шапка такая, поливает себя из душа. Вот. А там вот стоит шипокляк, и рядом чебурашка. Это была аллюзия на «С легким паром», естественно. Тепленькая пошла. Тепленькая. Перекликается сразу, видите? Перекликается, так же тоже.
Понятно, откуда
в
взяли.
В фильме теперь тепленькая пошла. Вот. Это вот глубинная связь, да. Вот это пример из тех же теорий заговора, что и еврейские корни чебурашек.
Вот давайте как раз поговорим по поводу «тепленькая пошла». Оксане задам вопрос. Это в первую очередь тебе... что тебе не понравилось в новой экранизации «Чебурашки»? Потому что мы так говорим, все так здорово, так замечательно. И вот у нас и герои правильно показаны. И вот он сам миленький и так далее. Есть ли какие-то негативные моменты? Вот у меня лично, да, есть. Я могу их прям 100% сказать.
Ну, у меня тоже, да.
Что тебя... выбило из клея?
Мне кажется, некоторая искусственность вообще того, что происходит. И ощущение, что актерам, ощущение, я не могу его доказать, что актерам как будто не очень интересно это, что ли, играть. Они отыгрывают на профессионализме, потому что Гармаш не может играть плохо, как и Елена Яковлева. Но не чувствуется, что им
как
действительно...
Как и Добронравов.
Да, ну что им как будто бы это не очень интересно. Что еще? Мне кажется, что...
Тебе не хватило именно какой-то драматизации, или ты не почувствовал
нет,
какой-то
души.
Вот...
Ну, я думаю,
души.
Какая-то
душевность. Души ну, от актеров.
Как этот январский утренник для детей, да, среди актеров, ну, где типа на профессионализме того, да, выкатываются там не в себя, но на профессионализм.
Ну, типа того, да, вот что-то такое. И еще как-то... Не хватило, наверное, чего еще не хватило? Наверное, не хватило юмора, вот еще чего.
Именно юмора не хватило.
Да. Те, кто ругает фильм за то, что там юмор какой-то примитивный или там что-то не хватает, ну, в смысле, что юмор примитивный и не тот, мне кажется, проблема немножко другая, что юмора можно было бы и побольше. И делать это не просто там гэговского типа, он есть... А сделать какие-то вещи, может быть, потоньше в плане юмора. Но комедию всегда снимать сложнее, чем драму, это всем известно. В плане драматических моментов, мне кажется, «Чебурашка» хорош. Когда его упрекают за то, что вот в моменте расставания звучит музыка, и она нас сразу настраивает на соответствующий лад, я согласна с нашим гостем, что, ребят, вы на рейтинг смотрите, нет, это рейтинг 6+. Это, ну, это для детей, в том числе, прежде всего. И поэтому, естественно, что какие-то моменты четко обозначаются. Вон в аниме, например, вообще персонаж зависает с какой-нибудь такой гримасы и объясняет: «Ух, как я зол! Ах, как я счастлив!» И ничего. Почему у нас такого не может быть? Эту претензию я считаю неправильной. Драматизма здесь хватает, и я прям очень поддержу то, что желание оберечь детей вообще от всего, оно нездорово. И, видимо, даже массовое кино понимает, что здесь что-то не так, и показывает, что что-то не так. Но мне кажется, что драматизм, общий драматизм, следовало бы немножко уравновесить. И юмором потоньше. Вот они смогли сделать драматургию потоньше. Кстати, очень классный персонаж — это молодой Гена. Мне кажется, вот прям очень классно сделано. Даже те, кто ругает Чебурашку, все отмечают игру этого персонажа. Говорят, что он очень хорошо воплотил
молодого Гармаша.
Да, да, да. И вот правда, реальное ощущение, как будто это один человек. Правда. Это даже критики пишут. Но вот юмора такого же уровня мне не хватило. А по поводу того, насколько Чебурашка прорисован хорошо или нет, я здесь не берусь сказать, я здесь вообще не профессионал. Но я наивный зритель, мне что показали, я в то и верю.
Нигде не цепануло глазом, то есть у тебя нет ощущения, что это как-то...
Меня как зрителя нет, но я говорю, я здесь дурак. Я просто...
Ну, это я говорю, вот мои замечания, это исключительно это...
Техника.
Ну, да, это... И то, техника, это с точки зрения человека, который все это... тысячекратно все это видел, и кто профессионально там с какими-то моментами работает, сталкивается, это просто режет глаз, сторонний зритель может этого просто не заметить. Скажет, ну и что такого? А ты говоришь, ну ты посмотрите, вот он бежит, у него там от трека, ну, допустим, отвратительная камера. И я вполне согласен с мыслью, что, возможно, они в спешке просто доделывали вот этих вот на волне того, что Чебурашка не тот, они его переделали.
Не тот. Уже не тот.
Да, они его переделали, собственно говоря, модельку, и там, давай-давай, бегом-бегом, быстро-быстро, все-все-все, давай переделывать. И там видно, там, в каких-то моментах очень плохо оттреканы ноги, что там не попадает движение персонажей, там скользят, например, по поверхности. Он там где-то куда-то упирается, там был какой-то такой момент между... Чем-то он так в распорку стоит. Вот у него там, ну, так явно там ножки так тык-тык-тык-тык. Ну, это чисто вот так. Плюс...
Там еще размеры Чебурашки иногда летают немножечко.
Потому что он изначально он маленький. Изначально же он меньше был.
Ну, вот да, я и вот... они постоянно как-то его...
Да, они, ну, да, он должен... Больше, меньше, там же, понимаете, там какая проблема? Вот это классическая проблема. Ты должен показать какие-то моменты так, чтобы, во-первых... персонаж это мог сделать физически, а с другой стороны, чтобы это не вызвало вопросов у зрителя. Например, вы же видели, кстати, вот отступление от канона, от модельки, как вот он был в мультике, и вот как здесь, ему добавили ручки с пальчиками и лапки тоже с пальчиками. Просто потому, что сделать ему вот такие кругленькие культяпочки, как они были в мультфильме, ну, блин, он там должен манипулировать предметами, за что-то хвататься, у него это апельсины просто...
Нереально.
Да, кстати, апельсины. Мне понравилось, как они с апельсинами решили, потому что вот этими лапками, которые у него есть, он не сможет отковыривать, и это очень технически сложно сделать. Он не сможет даже их отковыривать, потому что, ну, у него маленькие лапки, которые вообще вот с этим апельсином. Поэтому они сделали так, он так делает... Жик! И апельсин так... Такой вот кожуркой слезает.
Такая зависть, как в этой сцене была.
Да, думаешь, как это... Ловкий какой, да?
Пригодился бы.
Да.
В хозяйстве-то.
Ну, вот такие вот моменты. Плюс к тому же, явно в некоторых сценах он его должен хватать как ребенка. У него должен быть один размер. В других сценах он с ним должен общаться как с ребенком уже так лет... 5-6, то есть он явно больше должен быть. Опять же, как он будет взаимодействовать, играть в футбол, это одно дело, когда он там с пацанами вот так усенький подошел, как он.
Да, ну да.
А другое дело, ну, с ним просто у него там рядом с ним мяч будет огромный, он в принципе не может этого делать. А другое дело, то есть это постоянно туда-сюда, естественно, пляшет размер.
Ну, Чебурашка же у него нету 100% канона. Может, он умеет размеры менять, что нет.
Да, это на самом деле везде. Вот вспомните, там даже это классический канонический случай. Кинг-Конг, вот у него как у него размер плясал. То есть, с одной стороны, он должен хватать был эту Джейн вот так вот ручкой, вот так вот кулаком, чтобы она у него только здесь голова, и там немножко ножки торчали. То есть, как так, Барби, сразу например. Прикидываешь, так, эта рука, значит, примерно 1.50 м, значит, вся... Весь он должен быть, ну, 30 метров, наверное, высотой. То есть он был огромный, с 5-этажный дом. А с другой стороны, он должен бегать по улицам. Если он будет размер с 5-этажный дом, он не сможет бегать по улицам. Он там не пролезет нигде. Поэтому он там размером по второй этаж в лучшем случае. И вот это вот так постоянно у них там пляшет. Вот. Ну, вопросов ни у кого не возникает с этим.
Мне кажется, что в кинематографе нужно понимать, ну, во-первых, есть закон раскачивающейся лампы, что если зритель не обратит внимания на что-то, то не надо заморачиваться с этим настолько сильно, чтобы сделать прям все в тютельку с точки зрения физики. Это заметит только профессионал. Да. А во-вторых, есть правило крутости, что если это выглядело здорово, значит, оно проканает. Ну, и неважно, там, маленький персонаж, не знаю, там, как в аниме, да, пресловутом, уничтожает что-то огромное. Если это выглядело круто, значит, здорово. Или там персонаж, который явно медленнее другого персонажа, умудряется от него убежать через всякие заросли. Там,
о, да, классика, классика, когда убегает в течение двух минут, убегает от пантеры, которая несется за него весь опор. И он такой чук-чук-чук-чук-чук.
Если выглядело круто, значит, здорово. Оседлал носорога, все, круто было. Зрители проперся, все, хорошо, замечательно. А у нас передача подходит к концу. На самом деле, естественно, что обсудить хотелось бы очень много. Я не высказался, что мне не нравится по поводу Чебурашки. Придется в блоге писать. Ай-яй-яй-яй. А, Оксана, какие-то заключительные предложения какое-то может быть?
Ну, мне кажется, что главное, что удалось сделать этому фильму, это сохранить ту добрую атмосферу, в которой был создан Чебурашка. Это доброе кино, это добрая сказка, и хорошо, что фильм это сохранил. Он сохранил эту атмосферу доброты, и вот этот оттенок, который я помню по тексту, оттенок какой-то грустинки, какого-то драматизма, что не все так вот бело-пушисто и розово-понисто, а что есть реальная жизнь с одиночеством, с ошибками. Но в эту жизнь приходит чудо, и оно приходит всегда, когда мы по-доброму относимся к другим. Это радует, что они это сохранили.
Наше время полностью подошло к концу. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. У нас в гостях сегодня был замечательный 3D-аниматор, потрясающий человек, наполненный позитивом и конспирологией, как казалось, Павел Барнев. А вашими ведущими сегодня были наша замечательная главред Оксана Куропаткина и я, ваш недовольный всегда чем-то Олежа Никитин. До встречи в следующие понедельники в 15:00 на просторах галактики. С вами была Гексона. До свидания.